Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Да, я надеюсь, что мы уже как-то себя зарекомендовали, и сегодня у нас будет больше слушателей, тех, кто относится с интересом к нашей информации. Тем более, что иногда она эксклюзивная.
Да, не забывайте на нас подписываться. На нас можно подписаться в Google и Apple подкастах. И еще важная информация. Пользуйтесь, пожалуйста, приложениями для обхода блокировки, если у вас возникают сложности с доступом к сайту «Голос Америки» в вашем регионе. Чтобы игнорировать блокировки, иметь свободный безопасный доступ, активируйте автоматическое подключение к прокси-серверу в бесплатном мобильном приложении «Голоса Америки». И, кстати, читайте нас также в Телеграме. Я думаю, что в Телеграме мы тоже размещаем ссылки на наши подкасты. В общем, используйте все возможные источники, и мы стараемся донести до вас информацию всеми доступными способами. Я думаю, что можно начать уже не по традиции, поскольку это наш третий только подкаст, но по такой зарождающейся традиции, рассказать, с кем мы сегодня поговорили, какие интервью записали, потому что мы сейчас каждый день записываем по несколько интервью, и это важно рассказать, что мы узнали. Да, Данила, ты с кем поговорил?
Поговорил не я, но поговорил наш коллега Джефф Селдин, который является корреспондентом по вопросам безопасности «Голоса Америки». Он не просто поговорил, он присутствовал на довольно серьезном брифинге по ситуации в Украине высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства. Это обычно идет без имени, но сообщать то, что сказано на этих брифингах, можно. И я расскажу самое главное, что было сказано. Во-первых, совершенно очевидно из этого брифинга, что американская разведка очень внимательно следит за ситуацией в зоне войны России против Украины, как сверху, так и другими способами, говорит этот чиновник. По его словам, по оценке Соединенных Штатов, примерно 90% российского контингента, который был сосредоточен на украинской границе, а также в Крыму, сейчас уже вошло в Украину, и 90% этих сил осуществляют очень тяжелые обстрелы городов к северу и к востоку от Киева, Чернигов, Харьков. При этом российские силы, как говорит этот чиновник, на севере от Киева в основном застряли и не продвигаются. Пока США не может подтвердить, взят ли российскими силами Херсон. Мариуполь до сих пор сражается и сопротивляется, несмотря на российские попытки окружить город. Это я цитирую то, что было сказано еще раз на военном брифинге в Вашингтоне. Мы оцениваем возможности украинской противовоздушной обороны и ракетных систем как по-прежнему вполне используемые и остающиеся эффективными. Украина также, в общем, вполне способна принимать участие в боевых действиях в воздухе, то есть очевидно, что Россия не контролирует воздушное пространство над Украиной в военном плане. По данным США, более 480 российских ракет были запущены с момента вторжения. И пока еще нет сведений у американской стороны, что Россия применяла кассетные боеприпасы, запрещенные или вакуумные, термобарические боеприпасы, но это выясняется. Украина по-прежнему располагает всеми возможными или большинством своих возможностей на земле и в воздухе. Из тех запусков ракет, про которые я сказал, в основном пуски осуществляются уже из внутри Украины, с украинской территории. Это более 230 запусков ракет с мобильных систем, плюс 160 примерно запусков было с территории России, то есть это прямые обстрелы украинских военных, но и гражданских объектов с территории другого государства. 70 ракет были запущены из Белоруссии, и 10 ракет были запущены с Черного моря.
А вот эти все данные, которые ты зачитываешь, я так понимаю, что обычному российскому зрителю, там, слушателю, да, аудитории, они недоступны.
Да я бы даже сказал, даже необычному, потому что это все-таки закрытый военный брифинг. Это журналисты, которые занимаются вопросами безопасности, были собраны для того, чтобы высокопоставленный военный чиновник рассказал им это все. И это на самом деле довольно существенно, потому что это как бы знакомство прессы с тем, как реально обстоят дела. Люди с военной стороны в США не приукрашивают.
Да-да, я, наверное, не совсем так сформулировала. Это именно то, о чем ты говоришь, что здесь военные дают открытую информацию. Вот, кстати, как и украинские военные, как рассказывали у меня в эфире эксперты, они честно говорят, какие потери, то есть они не скрывают, не говорят, что у нас там потерь вообще нет. А тогда как получить какую-то более-менее достоверную информацию от российской стороны очень сложно.
Да, конечно, но и американские военные не скрывают, что они помогают украинским военным с помощью информирования, их советов, данных разведки, и считают это наиболее серьезной помощью в данном случае. И надо сказать, что их оценки, вот насколько украинские города держатся, как сопротивляется украинская армия, они даже не эмоциональные, а вполне профессиональные. То есть вот что мое интервью с бывшим командующим сухопутными силами США в Европе Беном Ходжесом, которое только что опубликовано на нашем сайте, что вот эти профессиональные военные оценки, они должны дать людям представление о том, насколько в данном случае украинские силы оказались подготовленными к российской агрессии и достаточно изобретательными в сопротивлении. Угу. Очевидно, что, конечно же, огневая сила у российских войск больше, чем у украинских. Также очевидно, и это констатируют военные, а не только политики или дипломаты, что Россия перешла к обстрелам гражданских объектов, мирных окраин городов, и что, конечно же, цель этих обстрелов – это прямое запугивание населения. Но я думаю, что из различных видео в социальных сетях мы четко складываем картину, что все эти обстрелы вызывают лишь ненависть к тем, кто стреляет. Кроме того, я видел заявление Управления специальных сил Украины, это украинский спецназ, который, если не ошибаюсь, вчера опубликовал заявление даже на своей официальной странице в Фейсбуке. Силы спецопераций Украины сказали, что они перестают рассматривать российских артиллеристов, наводчиков и всех остальных, кто причастен к обстрелам городов, как потенциальных пленных. Это очень жестокое предупреждение, конечно же, но понятно, что это предупреждение идет в ответ на обстрелы, которые происходят каждый день.
Кстати, по поводу сопротивления, видел ты вот это видео тоже в соцсетях, оно появилось, как люди голыми руками, в буквальном смысле, это не фигура речи, голыми руками останавливают танки, где они стоят на улице, стоит колонна танков, и люди, только я не помню, где это было точно, не помню конкретный город, конкретную географическую точку, но там действительно стоит толпа людей, и они прямо на эти танки идут, наваливаются на них, и друг другу помогают, чтобы этот танк не проезжал, а люди, которые в этих танках, они сначала пытаются стрелять так в воздух, а украинцы им говорят, вы что, по нам стрелять будете? А дальше они просто, по-моему, совершенно обалдевают от того, что люди вот так вот на них голыми руками, на танк, и они ничего не могут сделать. Вот это поразительная картинка, просто меня поразило.
Конечно, я имею в виду, что для российских войск, для российских солдат, и, может быть, в особенности для совсем молодых парней, было полной неожиданностью, или, во всяком случае, они в этом клянутся, когда попадают в плен, что они столкнутся с такой ненавистью в Украине, что их будут воспринимать в роли захватчиков, но никакой иной роли у них и нет.
Да, да, многие есть свидетельства того, что молодые солдаты, которым по 18-20 лет, это неудивительно, то есть они, когда был Крым, был Донбасс, они были совсем детьми, и они не знают ничего, кроме вот этого официального телевизора, выросли, видимо, под его влиянием, и, наверное, они действительно думали, что их будут встречать там хлебом солью. Ну, я сегодня как раз посвятила этому эфир, и хотела бы нашим слушателям сказать, что если вы хотите подробнее что-то узнать на эту тему, у меня был эфир, разговор с правозащитницей Аленой Поповой, которая говорила о том, как она координирует свои действия с представителями солдатских матерей, к ней обращаются, потому что люди пытаются найти своих сыновей, но тем не менее они очень боятся говорить об этом открыто, потому что их запугивают буквально, и сейчас это действительно очень опасно в условиях диктатуры. Так что посмотрите, найдите в наших соцсетях этот разговор. А, Данила, я хотела у тебя еще спросить, не было ли информации вот на этом заседании, о котором ты говорил, о каких-то возможных провокациях, потому что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил в своем твиттере о том, что российские войска могли направить реактивные системы залпового огня в приграничном российском поселке Поповка на свою территорию. Появилась такая информация, что они развернулись. И, возможно, это делается для того, чтобы они сами себя обстреляли и обвинили потом Украину.
Ну, это, конечно, такой поворот событий, который никто не может заранее считать правдоподобным. Ну, и исключить его, наверное, тоже нельзя. В любом случае, про вот эти вот возможные провокации на военном брифинге я пока не вижу. Я сейчас смотрю, здесь огромная простыня твитов нашего прекрасного корреспондента по безопасности Джеффа Селдена. Я очень советую, кстати, всем нашим слушателям, которые знают английский язык, найти Джеффа в Твиттере и смотреть, что он делает. Он довольно давно уже освоил бомбардировку твитами с различных важных пресс-конференций. И про вот эти события, особенно в области военного дела, безопасности, развивающихся конфликтов, он постоянно снабжает нас серьезными данными. Я пока, Ксюш, твое разрешение, остановлюсь на совсем недавнем заявлении Белого дома относительно санкций против российских олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина, а также людей, которые уже находятся под санкциями, но тут уже добавились члены их семей, причем члены их семей с именами. Вот это вот очень интересно.
Так, кто там?
Белый дом сказал, что вводит полные блокирующие санкции в отношении пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, дополнительные санкции в отношении Пригожина, против Бориса и Аркадия Ротенбергов и против Алишера Усманова. Также санкции против главы Ростеха Сергея Чемезова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова и президента Транснефти Николая Токарева. И санкции применят к членам их семей. Я видел разъяснение Белого дома по поводу того, что эти санкции означают. И это, конечно, фантастика, когда ты видишь список, и там в этом списке называются не только всем известные имена, но и имена детей, имена жен, имена близких людей.
И детей даже?
Да, детей. Дети Пригожина там упомянуты. Значит, я сейчас попробую еще раз найти этот документ. Он на самом деле очень любопытный. Конечно же, масштабы экономического давления настолько серьезные, что мы видим, как эти самые олигархи и другие богатые люди в России начинают реагировать. Мы видим, например, заявление Лукойла, наверное, самой большой сейчас полностью частной компании в России, в нефтегазовом секторе, которые призвали уже к миру, к переговорам, всем жертвам войны сочувствуют. Это Вагиф Алекперов, я напомню. Было такое же заявление Дерипаски, была инициатива Романа Абрамовича, что он продает Челси и деньги направляет в фонд пострадавшим от войны в Украине. Но и заголовки в британской прессе немножко заставляют улыбнуться, даже в это неприятное недоулыбок, когда время. По-английски люди пишут «The end of Roman Empire», что можно прочесть и как конец Римской империи, и как конец империи Романа.
Да, как конец империи Романа. Я думаю, что нам нужно обязательно в этом выпуске, конечно же, упомянуть «Эхо Москвы», потому что сегодня, по сути, произошло историческое событие 3 марта. Ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы» и сайт. Такое решение принял совет директоров радиостанции. Об этом сообщил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Накануне радио было отключено от эфира, а сайт заблокирован на основании решений Генпрокуратуры и Роскомнадзора в связи с освещением войны в Украине. Это действительно историческое событие, потому что «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир в 90-м году, в 22 августа, и отключали эту радиостанцию только один раз за всю ее историю во время путча ГКЧП в 1991 году. Я даже не знаю, что в связи с этим сказать. Историческое событие произошло. А на частоте «Эхо» запустили музыкальное радио «Победа». Это просто какой-то... Я вспоминаю, конечно, как на частоте ТВС запустили телеканал «Спорт», а вот тут музыка и победа.
Ну, я думаю, что да. И вообще все это, конечно, очень сильно напоминает Оруэлла. Там, если помнишь, в 1984 был «Джен. Победа», который, по-моему, был отвратительным. Но вот, кстати, я хотел, конечно же, выразить тоже солидарность со всеми друзьями, любимыми нашими людьми на «Эхе», ну и на «Дожде», который тоже попал в ту же самую ситуацию, потому что люди вынуждены уезжать из России из-за опасности, из-за угроз. Сам «Дождь», также, так сказать, его работа полностью связана, скована. И у меня у самого есть связи с «Эхом Москвы». Я даже помню, что я не только был гостем их эфира несколько раз, но и как-то даже помогал делать какие-то передачи, когда был захват заложников в Буденновске, и мы все были на пресс-конференциях у Черномырдина и во время его переговоров с Басаевым. Я потом поехал с Сашей Климовым, и мы монтировали вместе эфир на «Эхе Москвы», что, в общем... Я горжусь до сих пор этим.
А я работала 4 года на «Эхе Москвы», ведущей новостей. И вот что самое интересное, такая ирония судьбы, как я попала на «Эхо». Я попала на «Эхо» на следующий день после отключения ТВС от эфира. Я, пользуясь случаем, расскажу эту историю. Уже ходили слухи о том, что телеканал ТВС отключат. И мы как-то не верили до конца в это, что это случится. И за несколько дней до этого Марина Королева и Ольга Северская, которые вели программу «Говорим по-русски», они пригласили меня в свою воскресную программу поговорить о штампах в новостных текстах, потому что я, как филолог, занималась этой темой. То есть это была чисто такая языковая тема, они меня пригласили в эту передачу. Но в ночь с субботы на воскресенье отключили телеканал ТВС. И тогда Марина с Ольгой со мной связались и сказали, что ну, конечно, мы уже будем говорить не о штампах в журналистских текстах, мы будем говорить об отключении. И весь эфир был посвящен отключению эфира, а сразу после этого они предложили мне остаться на «Эхе», что я с удовольствием и сделала. То есть работу на «Эхе» я получила на следующий день после отключения телеканала, на котором я работала. Вот так закручивается история.
Да, ну и, естественно, мы выражаем и нашу привязанность, нашу солидарность со всеми нашими коллегами, которые сейчас находятся под давлением российских властей, что на «Эхе Москвы», что на «Дожде», что в других изданиях. «Новая газета» тоже подвергается такому же давлению, несмотря на всемирную известность ее коллектива и ее руководителя. Я вот обещал сказать, что я найду собранный Белым домом такой как бы лист фактов по поводу санкций. Угу. И вот, да, значит, санкции против Николая Токарева, его жены Галины, дочери Майи и их компании по недвижимости люксовой, Борис Ротенберг, его жена Карина, их сыновья Роман и Борис, Аркадий Ротенберг, его сын Павел, Игорь и дочь Лилия, Чемезов, его жена Екатерина, сын Станислав и невестка, я так понимаю, Анастасия, и Игорь Шувалов, его 5 компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и компания этого сына. Я только напомню одну вещь, что когда-то Игорь Шувалов был так называемым «шерпой» России в «Большой восьмерке». То есть когда-то российская элита, российские высшие чиновники, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов были не просто переговорщиками, а партнерами Запада в разработке новых стратегий для мира, для развитых экономических стран на будущее. И вот теперь Игорь Шувалов, человек, который когда-то просто обсуждал эти самые стратегии, находится в списке самых зажатых в экономическом плане людей в российской элите, потому что Россия предприняла эту войну.
Ну, раз уж мы говорим о санкциях, я предлагаю закончить наш сегодняшний подкаст сообщением о котиках. Извините, что вот мы на такую какую-то легкомысленную тему говорим во время...
Ну, как же без котиков?
Да, насчет котиков. Международная выставка животных приняла решение о запрете на участие российских кошек в конкурсах. Как сообщается на официальном сайте организации, причиной стала война. военная операция России против Украины, ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может принимать участие в любой выставке за пределами России, вне зависимости от того, в какой организации они состоят. Это отмечается на сайте. То есть даже кошки попали под санкции сейчас. И смех, и грех.
Да, но я думаю, что очень многие вот эти вещи, которые вполне описываются франко-английским словом «bizarre», они будут происходить именно из-за того, что российское руководство сломало реальность. О том, что эта реальность трагически сломана, говорили все американские официальные лица, общественные организации. Совсем недавно об этом говорил Майкл Карпентер, посол США в ОБСЕ, который просто обвинил Россию в большом количестве гражданских жертв, в том числе детей. И при всех иногда вызывающих улыбку деталях этой ситуации, как вот сейчас с кошками, ты, кстати, тоже не особо посмеешься. В целом ситуация очень тяжелая, но мы будем ее для вас описывать и отслеживать.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Данил Гальперович, Ксения Туркова были с вами. До встречи.
Не отключайтесь.